Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 19 сентября. В студии Катерина Добреля. Сегодня в выпуске. На дороге сбит ребенок. Квартирным мошенникам дали 9 лет. Отелло в исполнении театра Пашнина. Выпуск новостей открывает программу. С ней вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте! 19 сентября Вадим Медведев вернулся из поездки в Москву. В Росатоме глава ЗАТО принял участие в совещании, где доложил о готовности города к предстоящей зиме. Как рассказал Вадим Медведев, в этом году составлена новая технологическая система отопления города. По его словам, гарантом надежности теплоснабжения города является ГХК. Предстоящей зимой именно котельная горно-химического комбината будет основным теплоисточником. Часть тепла Железногорск будет получать Железногорской ТЭЦ. Схема теплоснабжения утверждена. Финансовый же вопрос продолжает обсуждаться.
Полностью пересматривается тарифное решение. Эта работа на сегодняшний день продолжается. Заканчивается работа над тарифами для Железногорской ТЭЦ. Новый объект. У него большая достаточно стоимость. Соответствующая будет амортизация высокая. Поэтому, конечно, нам предстоит еще и всю экономику теплового сезона проанализировать. И если мы сегодня говорим о том, что сформировали все вместе надежную схему теплоснабжения города, тепло начало уже поступать в детские учреждения, в жилой сектор Железногорска, то мы будем работать в четвертом квартале над выстраиванием, конечно, эффективной с экономической точки зрения работы всех наших теплоснабжающих ресурсных организаций. В настоящий момент мы инициировали, например, обращение Министерства коммунального хозяйства края с тем, чтобы часть средств уже постараться получить из краевого бюджета. Их надо еще запланировать, и на чтобы поддержать депутаты законодательного собрания края о выделении на четвертый квартал части средств, которые бы компенсировали тарифы, вновь установленные, впервые установленные для наших новых объектов, с тем, чтобы рост изменения тарифов был в пределах, предусмотренных федеральным правительством.
Материнский капитал вырос более чем на 20 тысяч рублей. Сайт Министерства финансов страны сообщает, что размер материнского капитала в 2013 году будет увеличен до 408 960 рублей. Сейчас размер выплаты составляет 387 тысяч рублей. Напомним, право на его получение имеют семьи, в которых после 1 января 2007 года появился второй ребенок. Также материнский капитал можно получить на третьего ребенка или последующих детей, при условии, что семья не оформляла капитал на второго новорожденного. Средства материнского капитала семья может направить на улучшение жилищных условий, увеличение накопительной пенсии или образование одного из детей. Сезон обслуживания маршрутов в сады завершится 1 октября. В воскресенье 30 сентября автобусы в садоводческие кооперативы пойдут в последний раз. К другим темам. Убитый железногорский медведь несколько раз появлялся на территории ЗАТО летом. Напомню, 18 сентября медведь вышел на площадку строительной базы «Мастер Плюс» по адресу Южная, 38. Прибывшие полицейские охотники несколько часов выслеживали медведя, который прятался в кустах возле озера Карасиное. Когда хищника удалось выманить из укрытия, он затаился в озере и попытался напасть на охотника, который обнаружил его. Застрелили зверя в 50 метрах от остановки. 50-летний водитель Мазды сбил 9-летнего мальчика, учащегося лицея номер 103. ДТП произошло 18 сентября в 16:30. Ребенок получил переломы обеих ног. Он госпитализирован и находится в травматологическом отделении. Подробности случившегося нам рассказала исполняющая обязанности инспектора по пропаганде ГИБДД Ирина Каверзина.
Двигаясь со стороны улицы 60 лет ВЛКСМ по проспекту Ленинградский, в районе дома Ленинградский проспект 29 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по пешеходному переходу. Товарищ водитель стоял на левой полосе. Правые, как обычно, остановились пропускать пешеходов, пропускали мужчину. Мужчина прошел, и на Мазде водитель, он стоял с левой стороны, и он из-за правых автомобилей не увидел, что переходит еще ребенок. И нога, ребенок попал под колеса.
Отметим, что в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних на улицах и дорогах с 19 по 28 сентября будет проводиться всероссийское мероприятие «Декада дорожной безопасности детей». Продолжаем выпуск. В Железногорске осудили квартирных мошенников, заработавших 8 миллионов рублей, сообщает информационный портал NewsLab. Всего троим жителям Железногорска предъявили обвинения по 9 эпизодам, связанным с махинациями с недвижимостью. Преступления были совершены с декабря 2007 года по сентябрь 2009. Схемы мошенничества были достаточно просты. Чаще всего жертвами преступников оказывались люди, которые злоупотребляли спиртным и испытывали от этого финансовые проблемы. Обманом и уговорами, в некоторых случаях оплачивая счета за квартиры, либо приобретая продукты питания, преступники вынуждали потерпевших подписывать договоры продажи или дарения квартиры, после чего жильцы оказывались на улице. Впоследствии квартиры реализовывались, а денежные средства мошенники присваивали себе. Железногорский городской суд приговорил организатора преступной группы к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 80 тысяч рублей за 8 доказанных эпизодов. Его товарищ, ранее уже судимый за подобные преступления, получил 10 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 205 тысяч рублей за 4 эпизода. Единственная женщина в преступной группе была осуждена ранее. Железногорск принял участие во всемирной уборке «Сделаем-2012». В рамках акции десятки волонтеров и неравнодушных жителей нашего города вышли на уборку прибрежной зоны городского озера в районе пляжа на Элке. Удалось собрать и вывести полную грузовую машину мусора. Конечно, единичными акциями проблему не решить, считают активисты. Наша акция – это способ привлечь внимание к проблеме. Начинать всегда нужно с себя. Мы хотим научить людей творить большие перемены всем миром. При этом от каждого участника потребуется небольшой вклад. Обзор газеты «Город и горожане» продолжит нашу программу. С ним вас познакомит главный редактор издания Елена Глазунова.
Несколько публикаций я хотела бы предложить вашему вниманию. Как известно, Управление социальной защиты сегодня проводит первичную регистрацию детей войны. Куда нужно позвонить, какие документы нужно предоставить, какие вопросы задать специалистам, об этом вы узнаете из материала. Еще один материал. Михаил Маркович побывал на заседании в городском суде, где слушалось дело Вадима Шевченко. Все подробности слушаний, его перспективы также вы узнаете из нашего материала. Практически весь месяц мы посвящаем теме учебного года. В этом номере один из них посвящен анализу цифр и фактов прошедшего учебного года. Насколько высокое качество образования, в какую школу лучше отдать ребенка, средний возраст наших педагогов, какая школа лучше всего сдала ЕГЭ в прошедшем учебном году. Еще один материал, который касается образования, посвящен коррекционным классам. Автор Марина Синицына исследует такую интересную тенденцию. Несмотря на то, что количество школьников в последние годы сокращается, количество учеников, которые учатся в коррекционных классах, а также в коррекционной школе 8-го вида, не уменьшается. С чем это связано? Выводы корреспондента гастроли театра Юрия Куклачева. Мэтр был очень сильно недоволен тем, что в зале оказалось очень мало зрителей. Эксклюзивное интервью с Юрием Куклачевым, а также репортаж события в нашей газете.
«Тепленькая пошла». С такой фразы у многих горожан начинается утро. Проблема, когда из крана вместо горячей воды течет холодная, волнует всех. Ведь прежде, чем она дойдет до комфортной температуры, сольется не один литр воды, а вместе с ними утекают и деньги горожан. Почему возникает такая проблема? На этот вопрос попыталась найти ответ Татьяна Зимина.
Горячая вода считается, когда ее температура 65 градусов, но в реальности до городского потребителя она доходит максимум 30-40 градусов. Везде по-разному. Железногорцев нервирует эта ситуация. Одно дело, когда в квартире нет водосчетчиков и платить приходится по нормативу, тогда сливай себе воду сколько угодно, пока кипяток не польется. А как же быть тем, у кого каждая капля наматывается на счетчики? Ведь денежки-то кровно утекают. Этот вопрос многие собственники адресуют управляющей компании МПГ ЖКУ. Как объяснил Александр Харкевич, от управляющей компании мало что зависит. Водный ресурс нам поступает от Гортеплоэнерго. Пока горячая вода проделывает довольно длинный путь до потребителя, она остывает. Особенно это чувствуют жители города по утрам. В ночное время вода в трубах не циркулирует и охлаждается, объясняет директор МПГ ЖКУ.
Традиционно весной после отключения отопления Гортеплоэнерго переводит снабжение горячей водой на тупиковую систему. Получается, те дома, которые ближе к котельной, там вода более-менее горячая, дома, которые находятся самые дальние от котельной, у них возникает проблема с горячим водоснабжением. Вода не движется, она остывает. Раньше, когда у нас не стояли счетчики, люди как-то на это не обращали внимания. Гортеплоэнерго обосновывает это тем, что им необходимо выводить участки. Труба сгнила где-то, задвижка сломалась. Но это надо решать не на уровне Гортеплоэнерго, а на уровне города, потому что затраты будут приличные.
«Мы понимаем недовольство горожан», — говорит Александр Харкевич, «и в некоторых случаях даже делаем перерасчет платы за горячую воду».
Есть правило, где в течение 5 минут, если вода не нормативного параметра, значит, мы обязаны сделать им перерасчет. Замеры, акт приходит комиссия, ну, как правило, представители ЖЭКов замеряют. Где-то пытаемся с Гортепоэнерго урегулировать, чтобы они снизили счета свои. Где-то с жителями договариваемся, что они потерпят какой-то период. Всякие решения. Особо настойчивым делаем перерасчет.
Слова директора ГЖКУ подтвердили и в Гортеплоэнерго. Проблемы с горячей водой возникают в основном в летний период. На это время в городе действует тупиковая схема подачи воды, так как, ремонтируя определенные участки трубопровода, Гортеплоэнерго выводит их из строя. И циркуляция воды прекращается. Горячая вода подогревается в котельной ГХК и идет до потребителя, но по дороге остывает, объяснил директор муниципального предприятия Гортеплоэнерго Виктор Дранишников.
Подпитка, водоподготовка, которая была сделана на горно-химическом комбинате, прошла по трубам длительный путь. Она остывает. Особенно в утреннее время, ночь стоят в тупиках вода, она остыла, и меньше 70 градусов, хотя изначально ее подают, согласно правил, 70 градусов. Утром начинается пролив этой воды. Раньше на это не обращали внимания, теплосчетчиков не было. Сейчас, когда установили теплосчетчики, люди начинают считать деньги. Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы в летний период создать систему циркуляции. 17 числа начали подключать отопление, и поэтому эта проблема исчезнет. Движение воды будет круговое по всему кольцу городскому, и она до такой температуры остывать не будет.
Изменить схему подачи воды в летний период невозможно без изменения самих городских сетей, объясняет Виктор Дранишников.
А вообще эта проблема не только у нас. Эта система выполнена в 95% городах. Создать замкнутую систему и подогревать или отдельно по кварталам, или отдельно, но это большие капитальные вложения.
По словам директора Гортеплоэнерго, с введением в эксплуатацию Железногорской ТЭЦ проблемы с горячим водоснабжением в летний период изменятся в лучшую сторону. Скорее бы. А то, может, и власти города доберутся до подземных коммуникаций и выделят деньги на их усовершенствование. Учитывая, что 261 закон об энергосбережении обязывает всех россиян устанавливать счетчики учета воды в своих квартирах, разумеется, люди не захотят платить за несуществующую горячую воду. Ведь тогда возмущенных горожан в Железногорске станет больше в разы. Добавлю, сейчас владельцы водосчетчиков за горячую воду платят 105 рублей 30 копеек за 1 кубический метр и 15 рублей 93 копейки за 1 метр кубический холодный.
Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Отелло Шекспира на сцене Дворца культуры. Спектакль играет отдельный театр Андрея Пашнина. Татьяна Фирсова была на трагедии.
Сценическое пространство, погруженное во тьму, освещает единственный фонарь. Барабанная музыка, которая ляжет в основу спектакля, настраивает зрителя на трагический лад. Сидящие в зале должны пролить слезы. Шекспир не шутит. Автор спектакля тоже. Свет софитов освещает сценическое пространство, раскрашенное в черно-белую гамму. Полсцены – это огромный пандус с люками. На пандусе – оркестр в средневековых карнавальных костюмах. Лица скрывают белые маски. Слева сидит высокий худощавый человек в исподней белой рубахе, в военном галифе, в сапогах. Сверху – шинель без погон. Это Яго. Он смертельно ненавидит Отелло, а тот считает его другом. Яго клянется отомстить за то, что не получил должность, за то, что Мавр стал мужем юной красавицы Дездемоны. А вот она, актриса в белом платье, босыми ножками ступает на помост и движется, словно чистая белая птица, навстречу Мавру. Он тоже одет в стилизованную военную форму. Слева на лице черное пятно. Так режиссер обозначил его цвет кожи. А к финалу, когда Отелло будет сжигать ревность и страсть, его лицо станет черным полностью. Сценография спектакля – главный герой, который передает через сценические рисунки, театр теней, танцевальные элементы, звуковой ряд оркестра трагедию человека. Талантливого полководца, превратившегося в раба ревности и убившего ни в чем не повинную жену. О коварстве лучшего друга, который на поверку оказался врагом и предателем, а может, демоном-искусителем, урок которого не смог пройти главный герой, говорит со зрителем режиссер Роман Феодорий. вместе с актерами проводит параллель средневековых нравов с сегодняшним днем. Татьяна Мамичева, актриса отдельного театра «Пашнина», сыгравшая Дездемону, подтверждает это.
Моя роль, как я считаю, создана для того, чтобы мужчины берегли своих женщин, потому что в наше время очень много мужчин, которые не ценят, не любят и даже по-человечески не могут относиться к женщине.
Андрею Пашнину, который играл Яга, интересен этот отрицательный герой. Об этом он сказал в интервью после спектакля.
Неположительная роль всегда интересна, особенно для меня, для человека, который внешне похож на положительного героя, играть Ягу вдвойне любопытно.
Финальная сцена смерти героини и ее натурального погребения в песок прямо на глазах зрителя вызвала у некоторых смех. Не гомерический, скорее шоковый. Но такая реакция крайне удивила Андрея Пашнина.
Меня удивило смех. Я не вправе судить. Каждый для себя сам судья. Единственное, что могу сказать, за 50, если не ошибаюсь, спектаклей, это первый раз. Поэтому и сказал в финале, каждый человек, каждый из нас, это сад. Садовник в нас, наша воля. От нас самих же зависит, что в нас самих же, какие растения будут произрастать. Кактусы или розы.
Кстати, мнения зрителей о спектакле разделились.
Несколько необычная постановка, конечно. Я просто раньше видела в другом исполнении, классическому исполнению, и передача всех настроений героев была немножко иначе. Наверное, для современного времени, наверное, так надо. Просто в восторге, мне очень понравилось. Костюмы сами по себе, сцена, так это все неожиданно. Но финал вообще, вот потом вживаешься в этот спектакль, и результат, конечно, шикарный.
Пашнин всегда очень нравится. Стараюсь не пропускать его, жалко, что он уезжает. Эта постановка мне очень понравилась.
Умеем ли мы экономить ресурсы? Сколько денег из краевой и городской казны потратят на повышение энергоэффективности за то, и что уже сделано? На эти темы мы будем говорить 20 сентября в прямом эфире городского радио. Накануне открытой студии наш корреспондент Вячеслав Новаковский спросил у жителей города, умеют ли они экономить ресурсы и нужно ли это делать.
Экономить нужно, но не всегда получается. Многие из запрошенных горожан рассказали, что один из атрибутов такой экономии – водосчетчики у них есть. Однако порой вода бежит такая, что ни о каком энергосбережении и речи быть не может. Жители жалуются, что летом вместо горячей воды идет еле теплая. Ее приходится постоянно спускать, ждать, пока она нагреется.
Водосчетчики стоят, да. Но желательно, чтобы в городе ввели другие счетчики на горячую воду, потому что мы горячую воду платим не за горячую воду, а за разбор. Летом ждешь, пока горячая вода пойдет, а он же считает количество воды, а не качество.
Эти счетчики нам, по-моему, не нужны, потому что вот горячей воды я не вижу. Открываешь, и где-то минут 10-15 горячей воды нету, идет холодная, потом чуть-чуть тепленькая. Но это же не дело. Оплатить-то я буду полностью.
Ну, вообще-то есть водосчетчики, но насколько они эффективны, не знаю. Потому что в последнее время сказали, что вроде бы будут распределять перерасход, вот этот, который у них воды, на всех нас. А вот раньше, ну, экономия рублей на 300.
Особенно затратна для железногорцев программа энергосбережения в части установки общедомовых приборов учета. Многие согласны установить такой прибор, однако с условием, что это действительно будет выгодно.
Общий домовой нужен обязательно, и счетчики нужны обязательно, чтобы знать, какое потребление воды на дом уходит.
Говорят, что поставили, но еще не знаю. Вот в нашем подъезде 6 квартир снимают. Живут не по одному человеку, они же водой пользуются. А они же не прописаны, они снимают квартиру там. А почему эту воду будут разбрасывать на нас? Это же тоже неправильно.
О том, что существует закон номер 261 об энергосбережении, знали далеко не все респонденты. Однако люди уверены, экономить нужно, и они готовы для этого делать все необходимое. Главное, чтобы программа энергосбережения действительно работала. Железногорцы сетуют, что разрешенные к использованию приборы учета неэффективны. И предлагают устанавливать более умные счетчики, которые будут выгодны для людей, а не для ресурсоснабжающей организации.
Неплохой закон, но только бы его соблюдали. Желал бы, конечно, чтобы летом было качество воды лучше, в смысле температурное качество воды. И чтобы все-таки решил управляющий компании там, или ГЖКУ, или что, разрешили людям ставить счетчики, которые вот сейчас есть счетчики электронные, достигают температуры 60 и выше, он начинает считать. И как не достигла температура, он не считает. А у нас нельзя, у нас некому их обслуживать. И они запрещают ставить. И энергосчетчики электрические тоже, они есть двухтарифные. Ночью считает один тариф, днем считает другой тариф. Ночной тариф меньше оплачивается, а дневной тариф больше. Весь Запад сидит на двухтарифных счетчиках, и они потребляют энергию больше ночью, потому что заводы ночью не столько много. У нас получается, что дефицит электроэнергии днем, когда работает производство. А ночью, когда производство не работает, значит, у нас излишки энергии. Тогда она дешевле стоит.
Нужна экономия. Надо делать так, чтобы было удобно и для жильцов. Особенно, я говорю, касается этой горячей воды.
Каждый старается, наверное, вот у себя дома выключить лампочку, все это на улице где-то фонарь выключить. Я думаю, что экономия, это, конечно, надо. Но я думаю, это не та экономия, которая в масштабе вообще всей России. Если где-то что-то утекает, то оно не сэкономишь вот этими мелочами, которые жильцы сэкономят.
Атом – самый эффективный на сегодняшний день вид энергии, который необходимо использовать в нашем городе. Это реальная экономия природных ресурсов. Такое мнение мы услышали в ходе опроса.
Еще мне вот в нашем городе не нравится, что взяли как-то американскую политику. Нас опять сажают с атомной энергии на тепловую, на уголь. Скоро на лучину посадят. Вот эти реакторы, которые выработали свое, да, их закрыли, демонтировали. И сейчас поставили бы другие энергетические реакторы. Нам бы тепла в город хватило. Во, не нужна была эта бы Железногорская ТЭЦ, столько денег. И можно было закольцевать даже до Красноярска, с Красноярской ТЭЦ. И мы бы были в тепле, и Сосновоборск был в тепле, и Красноярску хватало бы.
Удачный сезон.
Рубрика «Удачный сезон» продолжает нашу программу. Ее ведет Нина Комкова.
После 20 сентября луна идет на убыль, и самое время убирать капусту. Капуста имеет большое значение в питании человека. Она настоящая кладовая витаминов. Замечательным ее свойством, в отличие от картофеля, является способность сохранять витамины почти без снижения в течение 7-8 месяцев, так как и лимоны. Не менее важным источником витамина С является квашеная капуста. При правильной ее заготовке, приготовлении и хранении в зимний период витамин С может сохраняться в количестве 70-90% от исходного содержания его в свежей капусте. Зимой капуста приобретает особую ценность, потому что является источником тартроновой кислоты, задерживающей превращение в организме углеводов в жир, и таким образом в некоторой степени ограничивающий прибавление массы тела. Кроме витаминов, она содержит сахара, белки, минеральные соли, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека. Давно известны целебные свойства капусты. Древние римляне применяли ее от всех болезней. По их мнению, кто постоянно ел капусту, был крепким, сильным, стойким против всех болезней. А древнегреческий ученый Пифагор считал, что листья этого растения, если регулярно употреблять их, поддерживают в человеке бодрость и веселое настроение. В наше время врачи советуют при нарушении работы кишечника, особенно в запорах, прежде всего есть салаты из свежей капусты. Они очищают кишечник от ядов и улучшают его деятельность. Потребление капусты препятствует развитию атеросклероза, отложению холестерина в стенках сосудов. Содержащаяся в головках фолиевая кислота обеспечивает процесс кроветворения. Клетчатка и пектин ускоряют пищеварение, выводят из организма вредные соли тяжелых металлов. Капуста нормализует обменные процессы в стенках желудка, повышает их устойчивость к кислотам и ферментам, уменьшает воспалительные процессы. Она весьма полезна полным людям и больным сахарным диабетом. Квашеная капуста приобретает некоторые полезные свойства. Органические кислоты квашеной капусты усиливают выделение желудочного сока, улучшает желчеотделение. Из капусты выделен в чистом виде и синтезирован противоязвенный витамин. Его применяют для лечения язвенных болезней желудка и двенадцатиперстной кишки. Сок из капусты рекомендуют при гастритах и других заболеваниях желудка и кишечника, сопровождающихся пониженной кислотностью. В народной медицине капусту используют против многих болезней. Больше всего ее используют как наружное средство при наружных воспалениях, ожогах, ушибах, головных болях. Капуста не вредна, поэтому ее можно употреблять без точного дозирования. А вот рецепт маринованной капусты. Я делаю ее уже несколько лет и всем нравится. Возьмем 2-3 средних кочана капусты, морковь, 2 головки магазинного чеснока, 5 средних луковиц. Капусту нужно нарезать кусками, морковь натереть на крупной терке, чеснок нарезать не очень мелко, лук нарезать кольцами. В банке уложить все слоями – капуста, морковь, лук, чеснок. И опять капуста, морковь, лук, чеснок до верха. Утрамбовать деревянной скалкой. Затем залить прохладным маринадом. Для маринада нужно взять на 2 литра воды 1,5 стакана сахара, 6 столовых ложек соли, 2 столовых ложки подсолнечного масла, прокипятить 5 минут. Отставить и добавить 2 столовых ложки уксуса. И пусть остывает. Как остынет, залить банки с капустой, закатать и в холод. Приятного аппетита!
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго!